Статус изгоя.
Рассказ.
«У Смита есть пистолет, его нужно убить», — прошептал Грегори, наклонившись к самому уху Эрвина и обдавая его жарким дыханием.
«Ты уверен? Откуда ты знаешь?»
Я видел, как он достал его сзади из-за пояса и спрятал во внутренний карман куртки. «Допустим, у Смита есть пистолет», — задумчиво протянул Эрвин. «Но ведь мы бежим вместе, мы все заодно». Эрвин с недоумением посмотрел на широкую спину удаляющегося Смита. Тот сам вызвался сходить за водой к ручью, который угадывался по густым зарослям кустов в низине. Костер, возле которого они сидели на краю поляны, почти догорел, и Эрвин подбросил в огонь несколько сухих веток. «Раз у него есть пистолет, он готов убивать, и значит, он опасен для нас. Можешь ли ты знать, что придет ему в голову в следующую минуту?» Не успокаивался Грегори. «Тем более, что он прячет свой пистолет от нас, волнуюсь», — добавил он. «Конечно, это не старый добрый Смит Вессон, а новомодная игрушка, но тоже опасная». Грегори поежился от утренней прохлады, поплотнее запахнул куртку и придвинул свои длинные нескладные ноги ближе к костру. Эрвин задумался. Совсем недавно, несколько дней назад, они бежали из тюрьмы небольшого городка на западе. Им удалось воспользоваться суматохой, вызванной внезапно возникшей перестрелкой на улице и неожиданно начавшимся пожаром. Они спасались от скорого и несправедливого суда, который должен был состояться на днях. Перед этим люди шерифа схватили Эрвина прямо на улице, обвинили его в убийстве, краже скота и бросили в камеру. Там уже ждали своей участи Смит и Грегори, волей судьбы оказавшиеся в такой же ситуации. Эрвин знал про себя, что он ни в чем не виноват, и то же самое твердили его новые товарищи. Разговорившись, они решили, что очевидно кто-то пытается, обвиняя их, скрыть тем самым свои темные делишки. «Но может быть достаточно отобрать пистолет, а самого его просто прогнать?» Наконец проговорил Эрвин. «Разве можно вот так взять и убить? Да и Смит ничего плохого нам не сделал». «Не сделал, так сделает, не успел просто или время еще не пришло», — оскалился Грегори, радуясь, что все-таки нашел общий язык с невысоким светловолосым крепышом Эрвином. Он знал его всего лишь несколько дней, так же, впрочем, как и Смита. «Давай отберем и прогоним его, если ты уверен, что мы сможем проделать это без осложнений». «Наверное, сможем, если хорошо подумаем», — медленно протянул Эрвин. «Действительно, нам будет спокойней без Смита с его пистолетом. Он какой-то себе на уме, как будто что-то скрывает или замышляет», — немного погодя добавил он. «Вот и я о том же», — радостно воскликнул Грегори. «Когда у человека есть оружие, он как будто кричит всем. Я опасен для людей, меня нужно обезвредить, поскорее разберитесь со мной».
«Ну ты загнул», — удивился Эрвин, — «а если у него оружие по закону, и он, например, полисмен, который охраняет наш покой?»
«Это по закону, который придумали для нас шерифы», — убежденно воскликнул Грегори. «А по простому человеческому закону ни у кого не должно быть оружия».
Эрвин задумался. «Да этот Грегори просто философ», — удивлялся он. Но рассуждения Грегори были ему близки и понятны, и Эрвин вскоре согласился с тем, что тот прав. Минуту спустя они приступили к разработке плана.
«Действовать нужно очень быстро, но осторожно и безошибочно», — волновался Эрвин. «А когда пистолет будет у нас, мы его выбросим или лучше закопаем? Там посмотрим», — загадочно протянул Грегори. Когда Смит вернулся с полным котелком воды, все действительно прошло без осложнений. Заговорщики сумели сбить Смита с ног и забрать у него пистолет раньше, чем тот успел понять, что происходит. Когда же он понял, то страшно рассердился. «Вы два придурка», — ревел он, вращая глазами. «Проклинаю тот день, когда связался с вами». Но ствол направленного на него пистолета, который теперь был у Грегори, действовал отрезвляюще, и Смит, усмехнувшись, вскоре успокоился. Он принялся собирать причитавшуюся ему часть припасов, которыми беглецы случайно разжились, заглянув на недавно заброшенную ферму. Смит только глухо ворчал что-то себе под нос. «Не вздумайте когда-нибудь встретиться у меня на пути», — угрожающе прорычал он напоследок и направился в низину, из которой только что вернулся. Вскоре Смит скрылся из вида, но на душе у Эрвина было неспокойно.
«Пистолет», — сказал он Грегори.
«Ах, пистолет», — нехотя протянул тот. «Пусть пока побудет у меня, а то вдруг Смит надумает вернуться». Эрвин промолчал, и они отправились в путь. Эрвин хотел пропустить Грегори вперед по тропинке, но тот каким-то образом всегда оказывался сзади него. Наконец Эрвин смирился с этим и бодро зашагал впереди.
Вечером того же дня, когда они шли уже медленнее и подумывали о привале, Эрвин неожиданно остановился и обернулся к Грегори. «Прости, Грегори, но сам понимаешь, пистолет все-таки пока у тебя», — быстро пробормотал он. Последнее, что увидел Грегори, это толстая суковатая палка, которая непонятно откуда появилась в руках у Эрвина и теперь стремительно опускалась ему на голову. Эрвин наклонился к неподвижному телу приятеля и быстро нашел пистолет у него за поясом. «Лучше бы тебя не было», — с горечью прошептал он, глядя на темную вороненую сталь. Машинально достав обойму, Эрвин с удивлением обнаружил полное отсутствие патронов. Быстро передернув затвор, он убедился, что и в стволе патрона тоже не было. Выронив пистолет, и как-то странно всхлипнув, он упал на колени перед Грегори. Тот дышал хрипло и прерывисто и выглядел неважно. Эрвин, мысленно проклиная себя, принялся, как умел, оказывать ему первую помощь. Потом он срубил пару елочек и стал мастерить волокушу. Волочить ее зимой по снегу это одно, а вот летом по траве. Эрвин не был уверен, что сможет тащить Грегори. Но, по его расчетам, они уже пересекли границу штата, и он готов был рискнуть попросить помощи, добравшись до какого-нибудь жилья. Оставалось только придумать правдоподобную историю. Еще он надеялся, что Грегори придет в себя и сможет с помощью Эрвина потихоньку передвигаться самостоятельно. «Зря я погнался за большими деньгами и поехал на запад», — размышлял Эрвин, — «вернусь домой и больше никогда не покину родной штат». Пистолет Эрвин выбрасывать не стал. Пытаясь найти в карманах у неподвижного Грегори хоть немного табака, он неожиданно обнаружил патрон. Один единственный патрон, аккуратно завернутый в носовой платок. Конечно, он оказался подходящего калибра, и Эрвин, зарядив пистолет, спрятал его в потайной карман куртки. Прозвучал гонг, сигнализирующий о завершении сеанса, и в аудитории зажегся свет. Студенты Галактической Академии снимали гипнонаушники, и некоторые из них потирали глаза, уставшие от проекционных очков. Многие из них были взволнованы увиденным и шепотом делились друг с другом впечатлениями. Аудитория была с высокими потолками, большими окнами и напоминала амфитеатр, рабочие места учащихся располагались рядами, и каждый следующий ряд возвышался над предыдущими. Заметив, что некоторым из студентов солнце бьет прямо в глаза, преподаватель, высокий мужчина средних лет, протянул руку к панели управления и приспустил на окнах часть полупрозрачных штор. Виктор уже несколько десятков лет преподавал в Академии гуманитарной науки и в который раз подумал о том, что давно пора заменить устаревшее проекционное оборудование. «Приближается третье тысячелетие, а мы продолжаем портить глаза студентов этими очками», — сокрушался он. Тем более, что ходили упорные слухи о том, что применение оборудования для этих очков в сочетании с усилителями гипнонаушников приводит к каким-то сложным и неизученным пространственно-временным побочным эффектам. Каких-либо материальных доказательств или артефактов в подтверждении этой гипотезы найти не удавалось, и устаревшим оборудованием многие продолжали пользоваться. Недавно на склад завезли блоки новой системы. Она предназначалась для организации бесконтактных коллективных просмотров учебных материалов с усиленным эффектом присутствия, но как-то не доходили руки этим заняться. Чтобы заменить оборудование, нужно было ломать привычный график работы, а сейчас в конце учебного года Виктор не мог себе этого позволить. Преподаватель поднялся на кафедру и, отбросив все посторонние мысли, продолжил урок. «Сейчас вы ознакомились с учебным материалом на тему «Оружие и деформация сознания», — начал Виктор. «Если у кого-нибудь есть вопросы, пожалуйста, задавайте», — предложил он молодым людям, но над аудиторией повисла тишина. Наконец поднялся один из студентов. «Эти люди, Смит, Грегори и Эрвин, действительно жили на самом деле или это придуманная история?» — волнуясь, спросил юноша. «Конечно, эта история придумана», — ответил Виктор. Она написана для того, чтобы донести до вас, как может воздействовать на психику людей сам факт наличия оружия хотя бы у одного из членов небольшого сообщества. И в ней показано, к каким непоправимым и катастрофическим результатам это может привести. Виктор задумался и немного помолчал. «Должен вам сказать, что в действительности применение оружия не раз приводило человечество к страшным последствиям и буквально ставило его на край гибели», — сказал Виктор, тщательно подбирая слова. «Более подробно вы будете проходить это в специальных разделах исторических наук, в конце курса, и для этого вам понадобятся очень крепкие нервы». В аудитории воцарилась тишина, студенты замерли, обдумывая услышанное, и Виктор продолжил занятие немного погодя, выдержав небольшую паузу. Ну а теперь, если больше нет вопросов, рассмотрим следующую тему занятия, которую вы готовили самостоятельно, произнес он и опять ненадолго задумался. Как мы строим отношения с инопланетными цивилизациями любого уровня развития, которые владеют тем или иным видом оружия? Наконец спросил он, готов ли кто-нибудь из вас дать исчерпывающий ответ. Хочу также напомнить и подчеркнуть, что речь идет об оружии, так называемого, массового поражения. По аудитории пронесся легкий шум. Студенты переглядывались, услышав непривычное, но столь грозно звучащее словосочетание. Да, именно так оно называлось, печально подтвердил преподаватель. Сейчас в это очень трудно поверить, но всего лишь какие-то несколько сотен лет назад этот термин часто употреблялся. Человек всегда был очень противоречивым существом. В полной мере вы поймете это, изучив курсы древней истории и философии. Аудитория подавленно молчала, и Виктор продолжил рассуждение. «Но у меня есть для вас и хорошая новость», — заявил он. «Вероятность встретить представителей внеземной цивилизации, вооруженной до зубов, как говорили в прошлом, ничтожно мала. Дело в том, что, как правило, такие цивилизации гибнут в междоусобных войнах и фактически уничтожают сами себя. Причем задолго до того, как находят техническую возможность исследовать межзвездное пространство. Это обстоятельство усугубляется тем, что они не находят в себе сил для объединения и полноценного сотрудничества, чтобы противостоять природным катаклизмам и катастрофам планетарного или космического масштаба. Я имею в виду, например, тектонические сдвиги коры, извержения вулканов, столкновения с кометами или другими небесными телами. По данным Института галактической археологии найдены следы только одной вооруженной цивилизации, вышедшей в космос. Как показали исследования, она в скором времени погибла в результате развязанной ею захватнической войны и обострения внутренних противоречий. Не помню дословно, но как сказал один древний мудрец, человек, творящий зло, враг самому себе, ведь сам он и вкусит плоды своего зла. А ведь совсем недавно люди были убеждены в том, что Вселенная населена злобными и очень опасными существами. Сейчас смешно даже вспоминать об этом, но в нашей истории был длительный период, когда это заблуждение всецело владело умами человечества. Тогда на эту тему было написано множество книг и снято немало фантастических фильмов. Виктор заметил, что один из студентов удивленно покачал головой. «Вы что-то хотели сказать?» – спросил преподаватель. Ему нравился этот худощавый рыжеватый парень за остроумные и нередко точные замечания. Иногда Виктор спрашивал его о чем-нибудь специально, чтобы разрядить напряжение в аудитории. Особенно, когда изучали какую-нибудь сложную тему. «Да не то, чтобы я хотел что-нибудь сказать», – медленно протянул студент. «Просто когда я узнал, что совсем недавно, какие-то сотни лет назад люди на Земле жили, разбившись на отдельные государства, да еще и говорили на разных языках, то думал, что уже ничто не сможет меня удивить. Но вам это опять удалось». По аудитории словно пронесся ветерок. Многие задвигались, а кто-то заулыбался. Но какой же тогда смысл в вопросе об отношениях с вооруженными цивилизациями, если мы никогда не встретим их в космосе? Удивленно спросил другой студент с места. По аудитории снова пронесся легкий шум, и Виктор понял, что этот вопрос многих заинтересовал. «Рад, что вы внимательно и обратили внимание на это кажущееся несоответствие», — заметил он. «Но дело в том, что в ходе экспансии мы иногда находим планеты, жители которых достигли высокого уровня технического развития, но по тем или иным причинам не вышли в открытый космос. То есть еще не осуществляют полетов за пределы своей Солнечной системы, но уже успели обзавестись смертоносным оружием. И я должен пояснить, что кое-какое вооружение мы все-таки имеем. Но в основном, это минимальный экспедиционный набор на случай встречи с дикими и опасными животными. Звездолеты, кроме всего прочего, также оборудованы и мощными устройствами для уничтожения метеоритов или комет с опасной для нас траекторией. Но на ведение войн все это, конечно, не рассчитано». Виктор замолчал и выжидательно посмотрел на аудиторию. «Как же, все-таки мы строим отношения с такими цивилизациями?» – спросил он немного погодя. В зале повисла тишина. Студенты переглядывались, но никто не спешил отвечать. Все знали, что Виктор любит точные, безошибочные формулировки, и получить хорошую оценку было довольно трудно. Наконец, одна из девушек подняла руку, и Виктор жестом предложил ей отвечать. с инопланетными цивилизациями, владеющими тем или иным видом оружия массового поражения, мы никогда не вступаем в контакт, не информируем их о нашем присутствии или месте расположения, и всячески избегаем какого-либо общения с ними», — бойко ответила студентка. «В целом все верно», — подтвердил Виктор, весьма довольный ответом. «И следовательно, какой статус имеет подобная цивилизация?» — попросил уточнить он. «Такая цивилизация имеет статус изгоя и значит с ней невозможен какой-либо взаимовыгодный культурный обмен или экономическое сотрудничество», — припомнила студентка. «Можете садиться, я ставлю вам отлично», — сказал Виктор. «А теперь кто-нибудь ответьте мне, как мы поступаем, когда уже после установления контакта и начала культурного обмена, неожиданно узнаем, что представители цивилизации скрыли от нас факт владения ею тем или иным видом вооружений?» — спросил Виктор. Это был совсем несложный вопрос, и в аудитории взметнулся лес рук. Смит неторопливо шел по следам Эрвина и Грегори, зная, что те никуда от него не денутся. «Никогда еще ни один человек в жизни не поступал со мной так подло», — угрюмо размышлял он. «Если кто-то думает, что такое может сойти ему с рук, то он глубоко заблуждается». Азарт погони постепенно овладевал Смитом и, наконец, захватил его целиком. Он шагал все быстрее и быстрее, и уже расстегнул куртку, остужая разгоряченное тело. Смиту и в голову не могло прийти, что кто-то может назвать его жизнь выдуманной и зародившейся в таинственных недрах компьютерных сетей. Услышав такое, он бы очень удивился и ни за что бы не поверил.